Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Торговая война США с Китаем. Выход России из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Общая нестабильность и дальнейшая цифровизация мировой экономики. Изменение климата, ситуация вокруг Ирана и КНДР и конфликты в Сирии и Венесуэле. Это главные, но не единственные темы открывающегося 28 июня в японском городе Осака на искусственном острове Сакисима двухдневного, уже 14-го по счету, саммита «Большой двадцатки», собравшего около 30 тысяч участников. Кому из мировых лидеров в Осаке удастся поговорить друг с другом и насколько плодотворно? И на какие темы сразу кем-то будет наложено табу? Цитата. «Я хочу наладить отношения с Россией, и я думаю, у нас получится. Я хочу поладить с Китаем, и думаю, так и произойдет». Эти слова президента США Дональда Трампа, сказанные им в интервью журналистам нескольких американских медиа, в частности Fox News, незадолго до саммита группы 20 в Осаке, привлекли наибольшее внимание. Однако общение Владимира Путина и Дональда Трампа может и не состояться. График пребывания президента России в Японии был утвержден только в последний момент и все еще может измениться. Впрочем, один час на встречу с президентом США на полях саммита там уже отведен. Сам Путин в последнее время несколько раз отмечал, что отношения Москвы и Вашингтона становятся с каждым днем только хуже. В последний раз Трамп и Путин официально проводили двусторонние переговоры в Хельсинки 16 июля прошлого года, и ни к каким значительным результатам та встреча не привела, за исключением разве что вала критики в адрес президента США со стороны многих американских журналистов и общественных деятелей. Они обвинили Трампа в том, что любым заверениям Путина он доверяет больше, чем собственным спецслужбам, особенно когда речь заходит о возможном влиянии Кремля на выигранные им в 2016 году президентские выборы. Будущее общение лидеров США и России на саммите «Большой двадцатки» в Японии омрачило также расследование газеты «Нью-Йорк Таймс», заявившее об усилении американских кибератак в последнее время на российскую энергетическую систему. Дональд Трамп в присущей ему манере отреагировал на эту публикацию крайне жестко, назвав ее авторов «государственными изменниками». После того, как в феврале 2019 года США и Россия заявили о приостановлении соблюдения своих обязательств по договору о ракетах малой и средней дальности, РСМД, обменявшись взаимными обвинениями в его нарушении, к сегодняшнему дню судьба этого документа кажется решенной. Однако между Вашингтоном и Москвой существует еще один договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-3, подписанный президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в Праге и вступивший в силу в феврале 2011 года. Он рассчитан на 10 лет до 2021 года с возможным продлением по взаимной договоренности на 5 лет. И сейчас именно он может также стать одной из тем разговора Путина и Трампа. При этом на последнем саммите «Большой двадцатки» в Аргентине в ноябре-декабре 2018 года Трамп, сославшись на изменившуюся политическую реальность, официального общения с российским президентом, несмотря на все ожидания, в последний момент решил избежать. Впрочем, они все же неформально, коротко пообщались в Буэнос-Айресе во время общего ужина, после чего президент США пригласил Путина на встречу в Вашингтон, которая затем была отменена. 3 мая этого года российские и американские президенты впервые за много месяцев лишь сумели провести телефонный разговор. О встречах и планах Владимира Путина и Дональда Трампа на 14-м саммите «Большой двадцатки» в Осаке в интервью «Радио Свобода» рассуждает военно-политический эксперт Юрий Федоров. У Владимира Путина в Осаке запланировано много встреч с Эммануэлем Макроном, Эрдоганом, Си Цзиньпином, даже Терезой Мэй, не считая остальных. Насколько выигрышно Путин смотрится сейчас на всем общем мировом фоне и среди мировой политической элиты, и глазами иностранных журналистов и мировых аналитиков? Потому что как в самой России будут воспринимать и освещать эту поездку, это, конечно, вообще отдельный разговор.
Я думаю, что в России будут освещать эту поездку как большую победу Кремля и президента России Владимира Путина лично. Что касается западных СМИ и, что важнее, западных политических деятелей, то я думаю, они прежде всего хотят понять одну вещь, которая действительно их волнует. А что можно ждать от Кремля? Потому что Кремль вообще известен своим труднопредсказуемым или непредсказуемым поведением. Поэтому мировые лидеры, естественно, хотят понять, какое настроение у Владимира Путина, к чему он может готовиться. Но он, конечно, об этом вряд ли будет говорить открыто, но тем не менее. Во-вторых, ведущие политики Запада, ну и не только Запада, хотели бы передать некие месседжи Владимиру Путину. Например, сказать, ну вот если вы сделаете то-то, ну тогда будет совсем плохо, потому что мы в ответ вынуждены будем сделать вот то-то и то-то. Эти вот разговоры, они, естественно, для Запада имеют большое значение. Я думаю, что этим и объясняются те встречи, которые предполагаются у российского президента. Но есть еще, конечно, и отдельные специальные интересы.
Си Цзиньпин и Эрдоган, их точно к западным лидерам очень сложно причислить. У них свои интересы в отношении Путина есть. Может быть, как бы эти-то встречи будут для Путина важнее, чем другие?
С Си Цзиньпином Путин встречается регулярно, и я не думаю, что они могут сказать друг другу что-либо новое, потому что российско-китайские отношения, они в общем установились там. Россия берет на себя роль ведомого, вынуждена так или иначе приспосабливаться к требованиям, которые исходят из Пекина. Тут уж ничего не сделаешь, потому что и соотношение экономических потенциалов, и стратегическое положение России к востоку от Урала. Все это превращает Китай в сюзерена, а Россию в своего рода вассала. Ну, по крайней мере, в таком региональном аспекте. Скорее всего, подтвердят лидеры достигнутые ранее договоренности. Может быть, решат какую-то очередную проблему, не самую важную. Что касается Эрдогана, здесь действительно есть проблемы, которые волнуют и турецкое руководство, и российское. Это проблемы, связанные с Сирией. Для Турции небезразлично, как складываются отношения в треугольнике Россия-Иран-Соединенные Штаты или в треугольнике Россия-Израиль-Соединенные Штаты, Россия-Израиль-Иран. Вот там очень много всяких геометрических фигур в этом регионе. Кроме того, есть очень острая проблема, это проблема Идлиба, где интерес России и Турции, в общем, противоречат друг другу.
Так о чем они могут говорить с Дональдом Трампом, если эта встреча вообще состоится? В который раз она очень поставлена всеми под сомнение. О чем? О международном терроризме, о выходе из договора РСМД, об экономике, о том, может быть, в чем их по-прежнему обвиняет обоих, мировая либеральная пресса? Или о санкциях, об Украине, Иране, Сирии, Венесуэле?
Нужно обратить внимание на то, что состоялись трехсторонние консультации в Иерусалиме, где встретились Джон Болтон, шеф Американского совета безопасности, Патрушев, руководитель Российского совета безопасности, и израильские высшие руководители. Ничего похожего раньше не было. Такая трехсторонняя встреча, да еще в Иерусалиме, свидетельствует о том, что в центре внимания и Москвы, и Вашингтона сегодня является Ближний Восток. Причем не только Сирия, и я бы сказал, не столько Сирия, а проблема связана с Ираном. Вашингтону нужно как-то выйти из той очень нелепой ситуации, в которую он попал в связи с ультиматумом, предъявленным Ирану, выходом из ядерной сделки с Ираном. Ситуация дошла до уровня практически вооруженных действий. Просто вооруженный конфликт, более или менее серьезный, в зоне Персидского залива, может привести к каким-то совершенно невероятным потрясениям мировой экономики, неизбежен плеск нефтяных цен. И теперь нужно из этой ситуации как-то выходить. И я не исключаю того, что Трамп может обратиться к Москве, я думаю, что уже устами Болтона он обратился, чтобы Москва посодействовала каким-то образом выйти без особых потерь из этой ситуации. Вот если я бы выстроил какую-то схему приоритетов возможной встречи Путина и Трампа, я бы обозначил американские интересы следующим образом. Первое – Иран. Второе – договор СНВ-3. Готовы ли Соединенные Штаты принять российские требования по этому договору? Я думаю, что не готовы. И следующие 3-4 проблемы, которые существуют и которые, видимо, будут обсуждаться – это Украина, Сирия. Но здесь я никаких особых подвижек в позициях и той, и другой стороны не ожидаю, честно говоря.
Но для того, чтобы понимать мотивацию Дональда Трампа, нужно вспомнить, наверное, то, какое место Россия сейчас занимает вообще в списке приоритетов во внешней политике США? Или ее, так сказать, удельный вес возрос?
Вообще роль России в мире и роль России для Соединенных Штатов по большинству проблем она незначительна, ну или почти незаметна. Но есть несколько сюжетов, в которых Россия играет существенную роль. Первое — это ядерное оружие. Вся проблематика, связанная с ядерным оружием. Проблема, связанная с ракетами средней и меньшей дальности в Европе. Здесь Россия играет важную роль. Вторая группа проблем связана с действиями России против Украины, потому что если предположить, что в России готовятся к каким-то серьезным акциям против Украины, будь то попытки дестабилизировать эту страну изнутри, либо усилить военное давление, это тоже может иметь очень серьезные стратегические последствия, по крайней мере для Европы, и здесь с Россией приходится считаться. Ну и, наконец, Ближний Восток, где у России есть определенная роль. Ну и естественно, что в Кремле этим пользуются.
Насколько верно Владимир Путин сейчас вообще может оценивать мировую политическую реальность? Если вспомнить все, что он говорил в последний год, тональность его речей как-то менялась?
То более жесткая, такая воинственная, залихватская, то чуть менее жесткая. Но, тем не менее, у меня твердое убеждение складывается. Он живет в своей собственной реальности, в которой Россия играет гораздо большую роль, по его представлению, в мире, чем это происходит на самом деле. Отсюда вот это преувеличение собственной роли и одновременно параноидальное такое восприятие окружающего мира, которое представляется ему источником разного рода угроз, заговоров, всяких интриг против России и так далее. Такова та схема, та матрица психологическая, на основе которой Путин принимает свои решения. Он часто ошибается. Причем я думаю, что если уж перечислять все важные решения, которые он принимал последние несколько лет, ну, скажем, после возвращения к власти в 2012 году, он, в общем, не принял ни одного серьезного решения, которое обернулось бы политическими выгодами для России. Так или иначе, все решения ухудшали стратегическое положение России в мире и положение внутри страны. Но давайте не будем преуменьшать роль и значение Путина. Он прекрасно умеет пользоваться слабостью и ошибками своих партнеров. Вот это его сильная сторона. Интуитивно или, может быть, там с помощью каких-то аналитиков хорошо вычисляет, где слабые места у людей, которых он называет своими партнерами. Назад Западе, будь то европейские лидеры или американские, умеет использовать эти слабые места, умеет нажимать на болевые точки. И вот это делает его достаточно опасной фигурой в мировой политике.
Напомню, что о предстоящем саммите «Большой двадцатки» в Осаке я беседовал с политическим аналитиком Юрием Федоровым. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Парламентская ассамблея Совета Европы после почти 9 часов обсуждения приняла 25 июня резолюцию, которая позволяет российской делегации вернуться к работе в ПАСЕ. Документ поддержали 118 депутатов, 62 проголосовали против, 10 человек воздержались. В 2014 году, после аннексии России Крыма и начала конфликта на востоке Украины, ПАСЕ ввела против российской делегации санкции, лишив ее права голоса, а также возможности для российских представителей возглавлять комитеты ПАСЕ и участвовать в работе руководящих органов Совета Европы. В 2015 году эти санкции были продлены, а годом позже Россия решила в знак протеста прекратить участие в заседаниях ПАСЕ и перестала платить взносы в бюджет этой организации. Чем объяснить нынешнее восстановление России в правах? Политический контекст ситуации, связанный с возвращением российской делегации в ПАСЕ, в интервью «Радио Свобода» анализирует немецкий политолог Роланд Фройденштайн, директор политических программ Центра европейских исследований имени Вильфрида Мартенса в Брюсселе. С ним беседовал мой коллега и соавтор Ярослав Шимов.
Я думаю, что это успех не только Кремля, но и тех в Европе, кого у нас называют «Путин-Ферштейр», понимающими Путина.
Почему именно Германия и Франция активнее других поддерживают идею возвращения делегации России в ПАСЕ?
Они говорят, что хотят спасти Совет Европы. Хотя не исключено, что спасая его таким образом, они на самом деле его разрушают. Для чего это делается? В Берлине и Париже многие полагают, что диалог и сотрудничество с Москвой все еще могут принести результат.
Но в политике обычно уступки просто так не делаются. Действует принцип «ты мне, я тебе». Россия, по вашему мнению, тоже продемонстрировала готовность в чем-то уступить?
С российской точки зрения, уступка, видимо, заключается в готовности заплатить. Россия принадлежит крупным членам Совета Европы, а их взносы в бюджет Совета Европы около 10%. Россия несколько лет отказывалась платить, пока права ее делегации в ПАСЕ были ограничены. За это России грозило исключение из всего Совета Европы. Что сейчас? Если российские представители возвращаются в ПАСЕ и другие органы Совета Европы, Россия возобновляет платежи. С российской точки зрения это выглядит как компромисс.
У Совета Европы настолько серьезные финансовые проблемы, что без российских денег он не в состоянии нормально работать?
У них сейчас недостаток финансирования, 15 миллионов евро. Его надо как-то покрыть. Мне кажется, это могли бы сделать другие крупные участники Совета Европы. Это не обязательно делать исключительно за счет российских средств.
Есть такой аргумент. Восстановление России в правах поможет российским гражданам. Они не лишатся, к примеру, возможности защищать свои права в европейском суде.
У меня есть друзья из числа правозащитников и сотрудников НКО по всей Европе. Многие из них разделяют эту позицию. Другая точка зрения, распространенная прежде всего в соседних с Россией странах, таких как Украина, Польша или страны Балтии, состоит в том, что общий ущерб, который понесет Совет Европы и связанные с ним институты, в том числе ЕСПЧ, в результате уступок России окажется больше, чем выгоды, которые принесет возможность обращения российских граждан в европейские правовые инстанции. Дело еще и в том, что ряд решений ЕСПЧ по российским искам, принятых в последние годы, был пересмотрен Конституционным судом Российской Федерации. Проблема в том, что решения Европейского суда по делам, связанным с Россией, как и, например, с Турцией, не меняют общий характер правового режима в этих странах, не говоря уже о режиме политическом. Так что мне приведенный вами аргумент кажется относительно слабым.
А каков может быть эффект полноправного присутствия России в ПАСЕ и других институтах Совета Европы?
Это будет успехом, даже прорывом для авторитаризма. Это означает, что действия России в отношении Украины, включая аннексию Крыма, будут де-факто оправданы. Это был бы первый прецедент полной отмены каких-либо международных санкций, введенных против Кремля после 2014 года. Это подрыв авторитета Совета Европы как института.
Может ли это быть первым шагом к отмене санкций Евросоюза против Москвы?
Многие этого боятся. Думаю, что это не так. Быть предсказателем, конечно, трудно, но, насколько мне известно, между Меркель, Макроном и другими ведущими политиками Европейского Союза по-прежнему существует консенсус по российскому вопросу – не проявлять чрезмерной мягкости. Безусловно, позитивное для Кремля решение Совета Европы может использоваться понимающими Путина как аргумент в пользу полной нормализации отношений Евросоюза с Россией.
Напомню, восстановление прав российской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы комментировал немецкий политолог Роланд Фройденштейн. Вопросы ему задавал мой коллега Ярослав Шимов. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Запрет для российских авиакомпаний совершать полеты в Грузию и мораторий на продажу туров туда из-за непрекращающихся в Тбилиси политических манифестаций вынудит почти 150 тысяч россиян отказаться от поездки в эту страну. Очевидно, авиаперевозчикам придется вернуть пассажирам около 3 миллиардов рублей. Неправительственная организация под названием «Международная прозрачность Грузия» оценила возможные потери своей страны от туристического эмбарго со стороны России в 100 миллионов долларов. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В российской туристической отрасли уверены, что потери от запрета полетов в Грузию неизбежны. К тому же решение о запрете было принято в разгар летнего сезона, что не оставило туроператорам времени на перестройку маршрутной сети. Также есть риск, что часть туристов, купивших путевки, откажется лететь в Грузию из-за негативного информационного фона. говорит пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
В Грузии идет в основном самостоятельный поток туристов. Организованный, как особенно сейчас выяснилось из-за этой ситуации, очень невелик. Судя по тем данным, которые туроператоры предоставили Ростуризму, чтобы понять, сколько туристов организованных сейчас в Грузии, этот поток невелик совсем. По тем данным, которые удалось собрать, получается, организованных туристов 1500 человек. Ну, может быть, чуть больше, потому что если данные предоставили московские компании, там питерские, там есть много перевозки прямой из регионов еще в Грузию, а, возможно, там есть какое-то количество туристов организованных. Но думаю, что очень мало, потому что даже у крупных операторов, которые прям вот говорили, что мы так занимаемся Грузией, у них там максимум несколько десятков человек. Самое большое количество у туроператора организованных туристов 300 человек. И количество проданных туров, а глубина достигает до конца года, примерно 4500 человек.
А можно предположить, сколько неорганизованных?
Экспертные оценки разные ходят, колеблются от 25 тысяч до 80 тысяч человек. Но как это посчитать? По рейсам надо считать, которые летают, но мы при этом не знаем ни загрузку этих рейсов, ни гражданство пассажиров. Поскольку есть официальные рекомендации МИДа воздержаться от поездок в Грузию россиянам, а туроператорам рекомендовано, как вы понимаете, в кавычках, не продавать туры в Грузию, то туроператоры обязаны возвращать полную стоимость туров туристам, которые не могут поехать, или предложить какую-то альтернативу.
Это была пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. По данным СМИ, выкупленными билетами российских перевозчиков не смогут воспользоваться 155 тысяч пассажиров. Еще 25 тысяч должны вернуться до начала действия моратория 8 июля. На возврат средств за билеты перевозчикам придется потратить от 2 до 3 миллиардов рублей. Турпоток из России в Грузию в последние годы рос стремительными темпами. По данным погранслужбы ФСБ, в 2018 году страну посетили 1 200 000 россиян, на 12% больше, чем в 2017. В первом квартале 2019 года поток вырос на 26%. При этом направление традиционно пользуется большой популярностью у самостоятельных туристов, которые формируют 90% потока. После вступления в силу моратория на авиаперевозки основным способом посещения Грузии для российских туристов станут стыковочные рейсы, что увеличит цену авиабилетов в среднем на 3000 рублей.
Над этим материалом работала моя коллега Любовь Чижова. Вы слушаете «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. 21 июня в Минске торжественно открылись вторые европейские игры, которые будут идти до конца текущей недели. Сколько эти игры будут стоить Беларуси и зачем это мероприятие понадобилось белорусским чиновникам и лично Александру Лукашенко? Об этом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Европейские игры – относительно новое мероприятие, которое пока что не заработало серьезного авторитета среди любителей спорта в Европе. Первые игры прошли в Баку 4 года назад, и бюджет их составил более миллиарда долларов. Официально Минск получил право на проведение вторых европейских игр не сразу, после того, как от них отказались Нидерланды, а Россию этого права лишили из-за допинговых скандалов. Белорусские власти уже потратили на европейские игры свыше 120 миллионов долларов. Это намного меньше, чем в богатом нефтью Азербайджане. Однако и эти суммы вызывают недовольство и возмущение у значительной части белорусского общества. В то время как государственное белорусское телевидение подготовило целый цикл передач под названием «Наша Олимпиада», в социальных сетях и в независимых СМИ чаще звучат иные названия – «Голодные игры» и «Европейские дожинки». Дожинки – это ежегодный белорусский праздник окончания сбора урожая. Белорусский политолог Юрий Чаусов выделяет несколько причин, по которым европейские игры нужны белорусским чиновникам и лично Александру Лукашенко.
Распил как дисциплина не входит в перечень видов спорта на этих играх, но для Белоруссии, для белорусских властей эти игры – это прежде всего возможность заработать. Это большой парадокс. Игры убыточные, но на них можно прилично заработать и на подрядах, и на распределении заказов, и это происходит от уровня конкретного исполнителя до уровня там, больших промышленных предприятий. международный спорт вещь, конечно, коррумпированная, но вот подобного рода кукольные соревнования, они еще более удобны для подобного рода заработков, нежели там традиционные олимпиады или чемпионаты мира. Внимание к этим играм небольшое, а бюджеты совершенно реальные. С другой стороны, ничтожность со спортивной точки зрения этих соревнований несоизмерима с той помпой, которая вкладывается в них со стороны Беларуси. Конечно, при всем уважении к тем атлетам, которые выступают на этих спортивных соревнованиях, значение их как отборочных в некоторых дисциплинах, как соревнований второго ряда, контрастирует с теми средствами, которые Беларусь вкладывает в них. Особенно этот контраст, конечно, велик на фоне того, что происходит с белорусским спортом в целом, где ситуация достаточно критическая. Государство сокращает свое финансирование, профессиональные клубы традиционного частного формата не складываются. Правительство Беларуси не может найти олигарха, на которого можно навесить знаковый для белорусского спорта бренд футбольного клуба «Динамо Минск». Национальная сборная демонстрирует наихудшие результаты в отборочных играх по футболу за всю свою историю. Получается, не хватает денег на реальные игры, значит, надо покупать фейковые игрушки. Вот эти игры, которые белорусское государственное телевидение называет громко «Наша Олимпиада», в целом политически эти игры, конечно, свою функцию выполняют. Биологическая накачка в ходе их происходит. Это такой подарок белорусской номенклатуры Александру Григорьевичу на 25-летие его полновластного правления. Но, с другой стороны, это могло быть и любой другой повод. Да? То есть не зря эти игры в Беларуси называют в том числе всебелорусские дожинки. Дожинки – это праздник урожая, дожинки – это возможность для местных номенклатур заработать. И вот это как бы такая политическая функция этих соревнований. Соревнования превратились в игрушку для диктаторов.
Говорил белорусский политолог Юрий Чаусов. Уже сейчас очевидно, что вторые Европейские игры не станут центром притяжения для многочисленных иностранных туристов, как об этом заявляли белорусские власти. Несмотря на безвизовый режим для гостей игр, Минск планирует посетить около 30 тысяч зарубежных туристов, уверяют в Министерстве туризма страны. Статистика, однако, свидетельствует, что среди проданных билетов только 12% куплены иностранными гражданами. На пустующие места уже начали загонять студентов и работников государственных предприятий. В преддверии избирательной кампании белорусские власти не могут упустить такую возможность создать картинку всенародного интереса и огромного успеха вторых Европейских игр.
Напоминаю, что этот репортаж подготовил корреспондент Радио Свобода в Минске Виталий Цыганков. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!